Российская летопись.
В эфире 162-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске первая обитель Москвы. Казнь сибирского губернатора. Профессор Лодар и Лодари. 5 марта 1303 года скончался Даниил Александрович, сын Александра Невского, первый удельный князь московский, родоначальник московских великих князей и царей, основатель Свято-Данилова монастыря, первой обители столицы. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Святой Даниил родился в 1261 году во Владимире, столице Великого княжества Владимирского. В 1272 году ему от отца досталось в удел Московское княжество, самое скудное по сравнению с другими, которыми правили его старшие братья. Князь Даниил, помня слова своего отца о том, что «Бог не в силе, а в правде», был миролюбивым правителем. За 30 лет княжения он только один раз участвовал в военных действиях. А в 1296 году ему был передан титул великого князя всея Руси. При Данииле началось возвышение Москвы, постепенно превратившееся из захолустного городка в богатый и многолюдный центр России. По завещанию Даниил, принявший перед смертью иноческий чин, был похоронен на братском кладбище Даниловского монастыря, который он основал не позднее 1282 года, когда там была построена деревянная церковь Даниила Столпника.
Его сын, великий князь Иван Калита, в 1330 году перевел отцовский монастырь, который стал именоваться Спасским, в Кремль, где монахам было безопаснее от ордынских набегов, а старая замоскворецкая обитель стала хереть и пустеть. Лишь в годы правления Ивана Грозного в 1560 году началось восстановление Данилова монастыря. Царь повелел выстроить и осветить новый соборный храм во имя святых отцов семи Вселенских соборов. В него в 1652 году были перенесены мощи Даниила Московского, найденные на старом братском кладбище обители. Вскоре он был причислен к лику святых. Тогда же были построены стены обители и братские кельи. Главный вход в монастырь через святые ворота с надвратной колокольней, построенной в начале 1730-х годов на средства купечества. Во втором ярусе – церковь преподобного Симеона Столпника. Подбор колоколов обители уникален. Интересна их история. Первый колокольный ансамбль появился в монастыре в конце 17 века. В него входили колокола, подаренные великим князем Иваном Калитой и царем Иваном Грозным. Самыми крупными на звоннице были колокола царя Федора Алексеевича весом 500 и 1000 килограммов. Меньший из них сохранился до наших дней. Они были отлиты литейщиком Федором Моториным, одним из представителей знаменитой династии колокольных мастеров. Моторины создали шедевр «Царь-колокол». Однако во времена Петра I обитель лишилась многих своих колоколов. Они были изъяты по указу царя для литья пушек. Монастырская звонница была восстановлена лишь к концу XVIII века. К началу XX общее число даниловских колоколов достигало 18. Их звон был слышен даже в Кремле. До 1917 года даниловские колокола были очень популярны. Их ансамбль считался одним из лучших в России. Все изменилось при большевиках. Они считали, что колокола надо сдать в металлолом. От верной гибели их спас в 1930 году научный сотрудник Гарвардского университета Томас Виттемор. Он уговорил американского промышленника Чарльза Крейна выкупить у советского правительства весь даниловский ансамбль. В одном из писем Крейн писал: «Колокола великолепны, красиво установлены и сделаны в совершенстве. Этот небольшой подбор может быть последним и почти единственным фрагментом прекрасной российской культуры, оставленным в мире». Это утверждение недалеко от истины. В настоящее время в России сохранилось всего три подобных исторических подбора колоколов. В 1980-х годах православная церковь обратилась к властям Гарварда с просьбой вернуть даниловские колокола. В обмен они обещали установить на университетской звоннице точные копии всех колоколов. В 1988 году эту идею поддержал президент США Рональд Рейган, посетивший в ходе своего официального визита в Москву Данилов монастырь. Но понадобилось более двух десятилетий, прежде чем дорогостоящий план удалось осуществить. В 2004 году патриарх Московский и всея Руси Алексий обратился к общественности с просьбой оказать содействие церкви для реализации этого проекта. Благотворители нашлись, расходы взял на себя миллиардер Виктор Вексельберг и культурно-исторический фонд «Связь времен». И в 2007 году даниловские колокола заняли свое старое место на звоннице родного монастыря.
В 1997 году Даниилу Московскому на площади Серпуховской заставы, расположенной рядом с монастырем, был установлен памятник. Святой Даниил держит в правой руке храм, а в левой – меч. Примечательно, что оружие Даниил держит не в боевой готовности, а клинком вниз, явно желая показать, что войны и кровопролитие не угодны Богу. Тем не менее, монастырь за 800 с лишним лет не раз видел у своих стен неприятелей, проливавших кровь невинных жертв, не раз подвергался ударам стихии. В 1591 году здесь появились войска крымского хана Кызы-Гирея. Однако после жестокого сражения крымчане обратились в паническое бегство. Этому способствовали в том числе и отважные действия пушкарей Данилова монастыря, лихо паливших по ханскому войску.
В 1606 году у стен обители войска царя Василия Шуйского нанесли решительное поражение бунтовщикам Ивана Болотникова. В 1607 году близ монастыря был казнен Илейка Муромец, один из самозванцев, казацкий царевич Петр. А в 1610 году обитель была подожжена самозванцем Лжедмитрием II и польскими войсками, но вскоре восстановлена благодаря щедрым вкладам, которые делали цари. В 1771 году в Москве началась эпидемия чумы, и недалеко от монастыря, находившегося тогда на границе города, были устроены карантинные дома. Туда в принудительном порядке направляли больных и подозреваемых в недуге. Карантин в условиях антисанитарии, почти без питания и лечения, продолжался месяц, так что попасть в карантин означало проститься с жизнью. Эти бараки в народе называли адом. Коснулась чума и братьев Данилова монастыря. Очевидец писал, по миновению опасности и по снятии карантина и караулов в обители оказался живым лишь один настоятель. В 1806 году монастырь подвергся большому наводнению. Всего были затоплены 16 квадратных километров Москвы. В 1812 году обитель вновь подверглась поруганию. Наполеоновские солдаты осквернили и ограбили храмы монастыря, похитили серебряный оклад с гробницы святого князя Даниила. Но больше всего обитель пострадала, конечно же, после революции 1917 года. Его закрыли и устроили в нем учреждение для малолетних, беспризорников, а также для детей репрессированных родителей. В монастырском дворе установили памятник Ленину, в храмах и кельях разместили завод по изготовлению зонтиков и многочисленные склады. Троицкий храм, построенный в 1830-х годах зодчим Осипом Баве, приспособили под склад для зерна. По-видимому, была там и пилорама. Во всяком случае, в начале 1980-х годов я сам наблюдал, как из святых ворот упраздненной обители выезжали грузовики с обрезной доской. Был уничтожен и некрополь, который вел свою историю с XIV века. Там были похоронены многие известные в России люди. Среди них поэт Михаил Дмитриев, художник Василий Перов, славяновед Юрий Венелин, декабрист Дмитрий Завалишин, пианист Николай Рубинштейн, один из основателей Московской консерватории, брат композитора Антона Рубинштейна. Обитель была в известном смысле славянофильским некрополем. В нем похоронены многие известные славянофилы. Публицист, общественный деятель Александр Кошелев, историк Юрий Самарин, поэт Николай Языков, философ Алексей Хомяков. Рядом с Хомяковым похоронена его жена Екатерина, сестра поэта Языкова. Ее очень любил Гоголь, платонической, естественно, любовью. Автор «Мертвых душ», как известно, был девственником. Безвременная кончина Екатерины Хомяковой в январе 1852 года потрясла Гоголя. Он пережил ее всего на месяц. По завещанию Гоголя похоронили в Даниловом монастыре в ногах у Екатерины Хомяковой. На могиле писателя установлено два памятника – высокий саркофаг из черного мрамора и гранитная глыба с высоким крестом, так называемая «Голгофа». Среди надписей, высеченных на мраморном надгробии автора «Ревизора и мертвых душ», есть строка из книги пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеются». В 1831 году перед уничтожением некрополя Данилова монастыря прах Гоголя, Хомякова, Языкова и Рубинштейна перенесли на Новодевичье кладбище. Василия Перова перезахоронили в Донском монастыре. Остальные могилы были варварски срыты. Ныне на их месте стоит поминальная часовня. При вскрытии могилы Гоголя присутствовала группа известных советских писателей: Владимир Лидин, Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Михаил Светлов и другие. Лидин впоследствии рассказывал, что отрезал кусок от сюртука Гоголя, который впоследствии переплетчик вделал в футляр первого издания «Мертвых душ». Другой литератор отрезал кусок позумента с гроба, а еще один украл ребро Гоголя. Молодым советским писателям даже не пришло в голову, что их деяния не просто омерзительно кощунственные, но еще и подпадают как минимум под три статьи Уголовного кодекса: мародерство, надругательство над останками умерших и надругательство над могилой. Оправдать этих инженеров человеческих душ, как в СССР иногда называли писателей, нельзя. Но все-таки стоит напомнить, что в те годы очень многие не ведали, что творят. За последние годы археологи сумели найти на месте уничтоженного некрополя несколько уцелевших захоронений. Так у церкви святых отцов обнаружили могилу настоятеля Даниловой обители конца XVIII века архиепископа Никифора Феотокиса. Он родился на греческом острове Корфу и уже в молодом возрасте прославился как блестяще образованный, талантливый проповедник, педагог и богослов. Императрица Екатерина II пригласила Никифора в Россию. Феотокис возглавлял Астраханскую епархию, а в 1792 году по болезни удалился на покой и был назначен настоятелем Данилова монастыря. Здесь Никифор написал четырехтомник «Путь по дням Господним», содержащий толкования и беседы на евангельские и апостольские чтения всего года. Помимо богословских трудов, он также издал учебники «Основания математики» и «Основания географии». На могиле Никифора Феотокиса установлено надгробие с крестом из белого мрамора. В 1983 году монастырь был передан Московской патриархии для размещения в нем административного центра Русской Православной Церкви. Работы по восстановлению монастыря длились почти 5 лет и были закончены в 1988 году, когда Свято-Данилов монастырь стал центром проведения юбилейных торжеств, посвященных тысячелетию крещения Руси. «16 марта по старому стилю 1721 года по приговору суда был казнен сибирский губернатор князь Матвей Алексеевич Гагарин.
Он был обвинен в утайке хлеба и раздаче его иноземцам, присвоении казенных денег и товаров на Тобольской таможне, передаче за взятки казенных статей дохода на откуп купцам и присвоении алмазов, предназначенных казне. К тому же платежи из Сибири поступали нерегулярно. Впрочем, следствие нашло поначалу лишь недоимки по таможенным сборам. Гагарин вернул в казну 215 тысяч рублей, но с него еще причиталось более чем 300 тысяч рублей.
А ведь в начале петровских дел боярин Матвей Гагарин почитался умным и распорядительным администратором, но, став в 1707 году комендантом Москвы, уже очень скоро его стали называть одним из богатейших людей России. В общем-то, неудивительно, поскольку он возглавлял работы по укреплению Кремля и Китай-города на случай нападения шведов. Большие подряды, масштабные стройки. Для ловких людей это во все времена было золотым дном. В те же самые годы Гагарин отгрохал себе большой дом в венецианском стиле с фасадом на Тверскую улицу. И уже тогда в головах у многих возник извечный вопрос: на какие такие деньги обыкновенный комендант отгрохал себе четырехэтажный особняк? Под стать разве что царским хоромом. А ведь только на украшение окладов икон в московском и петербургском домах Гагарин потратил 150 000 рублей. А еду для гостей в его доме подавали на серебряных приборах. Простой обед состоял из 50 блюд.
А став сибирским губернатором, Гагарин развернулся вовсю. До бога высоко, до царя далеко. Исследователь Сибири Николай Михайлович Ядринцев писал: «Князь Гагарин употребил свою власть в Сибири, чтобы скопить огромное состояние. Украсил свой дом как дворец, лошади у него подковывались золотом и серебром, брал с богатых купцов великие поборы. Так купец Турчининов за откуп на винную и табачную торговлю преподнес князю 7 коробов золота. В то же время в Тобольске, в столице сибирской губернии, Гагарин построил каменный Кремль. В городе появились первые мостовые. Князь много жертвовал на храмы».
Еще есть легенда, что Гагарин намеревался отделить Сибирь от России и создать самостоятельное королевство. Историк Сибири Петр Андреевич Словцов писал, что Гагарин злоумышлял отделиться от России, потому что верно им водворены в Тобольске вызванные оружейники, и началось сделание пороха. Гагарин также сформулировал специальный полк, состоявший в основном из пленных шведов. Считается, что именно сепаратизм Гагарина и был настоящей причиной его опалы и казни. Впрочем, это мало похоже на правду. Если бы даже у князя и зародился в голове подобный план, то он изначально был обречен на провал. Его бы никто не поддержал, и те же сибиряки, если бы Гагарин вдруг захотел объявить себя сибирским королем, повесили бы его на первом суку. Вирус сепаратизма свойственен лишь небольшим народам. Дело князя Гагарина разбиралось долго. По словам мемуариста графа Федора Гавриловича Головкина, его 7 раз подвергали пытке, но не могли добиться от него признания вины. Петр I лично просил Матвея Петровича признать свою вину, за что обещал вернуть ему конфискованное имущество. И тогда Гагарин написал царю покаянное письмо: «Я, раб ваш, приношу вину перед вашим величеством, яко пред самим Богом, что правил сибирскую губернию и делал много дела просто, непорядочно и неприказным поведением. Так аж многие подносы и подарки в почесть и отдел принимал, и раздачи иные чинил, что и не подлежало, и погрешил перед вашим величеством». 14 марта 1721 года сенаторы, в том числе Меншиков, который сам находился под следствием за те же злоупотребления, что и Гагарин, постановили: за злоупотребление сибирский губернатор достоин смертной казни. Петр I не помиловал Гагарина. Он был повешен напротив здания Сената в присутствии царя, придворных и своих родственников. После казни Петр заставил всех, включая родственников казненного, прийти на поминальный обед. Играл оркестр, на Царицыном лугу устроили пушечный салют. Граф Федор Гаврилович Головкин позднее напишет: «Гагарин был повешен на более высокой виселице, чем обычно полагалось. Тело князя было оставлено на виселице, но сенаторы, крайне смущенные иметь его во время заседания перед глазами, неоднократно входили к Петру с представлениями, умоляя его распорядиться о снятии тела и указывая на то, что присутствие его унижает в глазах народа их почтенное учреждение, вызывает к ним презрение тех, кого они призваны судить, и подрывает подобающее им послушание. Наконец, Петр, которому эти ходатайства надоели, приказал убрать тело и повесить его на обыкновенной виселице. Потом виселицу перевезли на площадь рядом с новой биржей для устрашения казнокрадов и взяточников. Потом труп Гагарина возили с места на место в назидание чиновникам. Истлевший и изъеденный птицами, он, по слухам, не предавался земле чуть ли не 3 года. А конфискованные имения и дома князя Гагарина были пожалованы в том числе и сенаторам, которые и осудили его на смерть. 12 марта 1753 года родился Христиан Иванович Лодер, доктор медицины, профессор Московского университета, лейб-медик императора Александра I.
Его отец служил пастором в Риге. Образование Лодер получил в Гётингенском университете, был профессором в Йене, составил анатомический атлас, который в свое время признавался лучшим. В 1828 году Лодер вместе с профессором химии Федором Федоровичем Рейсом основал на Остоженке акционерное общество для учреждения заведения искусственных минеральных вод в Москве. Лодер считал весьма полезным для организма лечение минеральными водами в сочетании с физическими упражнениями. И он оказался прав. Позднее будет доказано, что при ходьбе тренируется 90% мышечной ткани, улучшается работа сердца и легких, сжигаются калории.
В заведении Лодера состоятельные пациенты съезжались рано утром пить воды, а затем прогуливались в саду. На случай же плохой погоды около дома была устроена большая терраса. Бедным пациентам воды отпускались бесплатно. Заведение Лодера было весьма популярно в Москве, несмотря на немалую цену лечения – 300 рублей. Московский почтдиректор Александр Яковлевич Булгаков писал в Петербург своему брату Константину, главе почтового ведомства. «Давно обещал я Лодеру, да и самому хотелось посмотреть заведение искусственных вод. Встал сегодня в 6 часов и отправился, позавтракав, туда. Там нашел я Лодера, который в меня впился – и все мне прекрасно показал, но продержал почти все утро. Надобно сознаться, что все устроено прекрасно, по-моему, лучше, нежели в Карлсбаде. Есть комнаты в доме, галереи, защиты от солнца и дождя, рот террасы и, кроме того, обширный сад. Я нашел множество дам и кавалеров, более 130 человек. Я уверен, что это заведение процветает». Мемуарист Филипп Филиппович Вигель рассказывал: «Старый и знаменитый Лодер с помощью молодого доктора Енихина завел первые в России искусственные минеральные воды. Они только что были открыты над Москвой рекой близ Крымского брода в переулке в обширном доме с двумя пристроенными галереями и садом. Как же мне было не воспользоваться сим случаем? Всякий день рано поутру ходил я пешком со старой конюшиной на Остоженку. Движение, благорастворенный утренний воздух, гремящая музыка и веселые толпы гуляющих больных, из коих на 2/3 было здоровых. Разгоняя мрачные мысли, нравственно врачевали меня не менее, чем мариенбадская вода, коей я упивался. Новизна, мода обыкновенно влекут праздное московское общество, как сильное движение воздуха все гонит его к одному предмету. Потому что сие новое заведение сделалось одним из его увеселительных мест».
А в глазах простого народа этот моцион, который совершали господа в садах лечебницы Лодера, казался форменным бездельем. Говорили, что господа Лодеря гоняют. Сергей Васильевич Максимов в книге «Крылатые слова» писал, что слово «лодырь», «бездельник», «шатун», «плут» и «гуляка» произошло от фамилии профессора Лодеря. Этот доктор первым познакомил русских со способом лечения искусственными минеральными водами, обязывая пациентов после питья продолжительными прогулками и быстрой ходьбой. Тяготясь мучительными ожиданиями господ, кучера собственных экипажей, недоумевая при виде этой суетни и беготни в запуске, отвечали испуганным прохожим на вопросы, что это делается. «Лодыря гоняют». Таким образом, с экипажных козел раздалось и разлетелось по белому свету верное и острое слово в успокоении доверчивым людям.
Впрочем, тот же Максимов и Владимир Иванович Даль считают, что слово «лодырь» скорее всего происходит от немецкого «лоттербубе» – «лоттер», «бездельник», «шалопай». Исследователи считают, что слово было позаимствовано в ту пору, когда немцы, любители порядка и пунктуальности, во времена Петра I стали в большом количестве привлекаться к хозяйствованию в России, муштруя подмастерьев и управляя помещичьими имениями. Они-то и дезанесли словечко «лодырь» в наш обиход. Но как бы то ни было, о заведении искусственных минеральных вод Лодера в 1870 году прекратило существование. Сейчас, почти на том же месте, где лодыри гоняли, располагается бассейн «Чайка», построенный в 1957 году. Это первый в Москве круглогодичный бассейн под открытым небом. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».